понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие! Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Слушайте нас в 9.35 и 19.30 по среднекерченскому времени на средних волнах. Почему? Да, потому что на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Кстати, в самое ближайшее время нас можно будет слушать не только там, но также и на FM-частотах. В самое ближайшее время на частоте 105.9 FM. Итак, значит, помимо того, что нас можно слушать, нас можно еще и смотреть. Это можно сделать непосредственно на нашем канале в YouTube. Так и называется «Крым Реалии». Каждый вечер и каждое утро смотрите наши программы. Очень скоро наше вещание будет уже 24 часа в сутки. Ну а пока мы будем говорить вот о чем.
Крым в центре внимания.
Сегодня мы говорим о Керченском мосте. Ну, или, как знаете, говорят, его называют в Российской Федерации Крымский мост. Хотя, на самом деле, официального названия у этого сооружения, которое еще не построено, его до сих пор нет. На недавней пресс-конференции президент Российской Федерации, господин Путин, вообще говорил о том, что какое название дадут этому мосту, решат люди, решат почему-то граждане России. Я придумал его строить, а вы как его назвать, заявил Владимир Путин. Но сегодня мы будем говорить вот о чем. Значит, если там строительство моста каким-то образом производится, то вот мост, он не может существовать просто сам по себе как мост. Для моста необходимы еще подъездные сооружения. Автомобильные дороги, если по мосту будут ездить машины. И железнодорожные пути тоже необходимо подвести вот к этому самому мосту. Так вот, второй конкурс на строительство железнодорожных подходов к этому Керченскому мосту закончился безрезультатно. Это не первый конкурс, второй конкурс. Ни одна российская компания не подала заявку на участие в этом подряде. Стоимость контракта была оценена почти в 17 миллиардов рублей, а завершить проект нужно до ноября 2019 года. Вот почему же никто не хочет строить железную дорогу в Крым с территории Российской Федерации? Вообще нужна ли эта железная дорога полуострову? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Ну а для начала небольшая справка от наших корреспондентов.
Репортаж.
Конкурс на проектирование и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорван. Об этом 26 декабря сообщил ресурс «Открытая Россия» со ссылкой на сайт госзакупок России. В российском Минтрансе назвали срыв конкурса обычной рыночной ситуацией, когда потенциальных подрядчиков не устраивают условия работы, сроки и оплата строительства. В тот же день в Крыму подписали контракт на возведение уже автомобильных подходов к мосту. Подрядчиком станет Санкт-Петербургское закрытое акционерное общество. Общество ВАД. Сроки начала работ на полуострове умалчиваются, но обещалось, что проектирование начнется в скором времени. В сентябре этого года президент России Владимир Путин проинспектировал ход строительства Керченского моста. На заседании в Керчи он еще раз напомнил крымским чиновникам о необходимости строительства не только моста, но и трассы Таврида от Керчи до Симферополя.
Строительство идет хорошими темпами, но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив – это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру, как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма.
Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что России с трудом удается находить деньги на эти крымские проекты. Медведев предостерег местных чиновников: больше российские власти не будут выделять деньги на строительство Тавриды.
Лимит финансирования на возведение транспортного перехода, напомню, в этом году составляет составляет 57,7 миллиардов рублей. Но финансирование строительства Тавриды составит около 140 миллиардов рублей. Эти стройки, они действительно самые большие в настоящий момент. По срокам, конечно, срывов быть не должно. Как и не должно быть несогласованных новых запросов по деньгам.
На данный момент на месте строительства Керченского моста возвели 1/3 из запланированных опор. Такие данные 19 декабря сообщил директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив Леонид Рыженькин. По его словам, в следующем году строители планируют завершить сооружение опор автомоста, выйти на асфальтобетонные работы по некоторым участкам на суше и завершить фарватерные опоры в проливе.
На объект за истекший период завезено уже более 6 миллионов тонн различных материалов. На объекте сегодня работает уже больше 3,5 тысяч рабочих и специалистов. И тот темп, который мы набрали, мы считаем, что он позволит нам в те намеченные сроки построить транспортный переход.
О строительстве Керченского моста российские власти заговорили сразу же после аннексии Крыма. Но найти генподрядчика для проекта оказалось непросто. Обсуждалось назначение «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко, но в конце 2014 года он отказался строить мост, заявив, что боится не осилить Керченский проект и что это очень рискованная история. Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» во главе с Аркадием Ротенбергом подрядчиком по строительству моста. Движение по мосту в тестовом режиме планируется открыть в декабре 2018 года, а окончательная сдача объекта намечена на конец 2019-го. На строительство моста из бюджета России планируется выделить более 228 миллиардов рублей, но с учетом цен следующих годов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну, в общем, интересная ситуация такая нарисовалась с этим самым так называемым Керченским мостом. Вроде бы уже и деньги даже выделяют, а вот нет желающих что-либо делать за эти деньги. Почти 17 миллиардов рублей было выделено на этом тендере на строительство подъездных железнодорожных путей к Керченскому мосту, но почему-то не нашлось желающих. Кстати, несколькими месяцами ранее уже проводился первый конкурс. И тогда, правда, подалась только одна компания – Якутские железные дороги. Но ввиду того, что якобы у этой компании нет необходимой квалификации или опыта, да, этот конкурс тоже признали несостоявшимся. На самом деле, что вот за всем этим стоит? Есть разные точки зрения. Например, председатель общественного совета Министерства транспорта России Михаил Блинкин называет срыв конкурса обычной рыночной ситуацией. Конкурс срывается в основном по той причине, что потенциальных подрядчиков, которые могут развернуть свои мощности, не устроили условия контракта, сроки, деньги и так далее. Здесь нет никакой экзотики и специфики Керченского моста. Значит, условия жестковаты для бизнеса, сказал господин Блинкин. Значит, ну, условия, насколько они жестковаты эти для бизнеса, не знаю. И вообще, может ли какой-либо бизнес, не аффилированный с Кремлем, поучаствовать в разделе почти 17 миллиардов рублей. Но так ли нужен этот самый Керченский мост Крымскому полуострову с точки зрения властей Российской Федерации? Вот давайте об этом поговорим с Максимом Гардусом, журналистом и экспертом в транспортной отрасли. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Александр.
Максим, ну, не в первый раз мы говорим про Керченский мост, но тем не менее, вы сегодня у нас... Повод такой, да, для разговора, для того, чтобы снова как бы вспомнить о Керченском мосте, то, что не нашлось желающих строить железнодорожные подъездные пути, вот подходные дороги, так называемые. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Знаете, у нас есть еще один повод для того, чтобы об этом поговорить. Сегодня посольство США анонсировало новый пакет санкций против российских компаний, которые ведут деятельность в Крыму. В новый пакет войдет 23 компании. И аналитики склонны считать, что многие приличные российские строительные компании именно поэтому и не идут на этот проект, поскольку риск попасть под новые санкции крайне велик.
Но смотрите, Максим, дело в том, что ведь есть уже компании, которые занимаются строительством этого самого моста. Да, вот упоминалось в прессе о первом конкурсе, там якутские эти железные дороги. Вот им-то что мешало поучаствовать? Почему им не дали?
Дело в том, что, зная российские реалии, мы обычно узнаем о том, что официальный подрядчик тендера и реальный исполнитель работ – это не всегда одно и то же. Проще говоря, в тендере зачастую в России, честно говоря, как и у нас, побеждает некая прокладка, которая осваивает деньги, а реальные компании с реальной техникой будет некто другой.
Так а что же мешает тогда, смотрите, российским чиновникам условно зарегистрировать какую-то фирму «Рога и копыта», которая, ну и пусть себе попадет под санкции, да, а вот реальные работы будут осуществлять какие-то субподрядчики?
Я думаю, что никто не хочет ввязываться из серьезных компаний в эту игру. Попасть под санкции – это гораздо более стрёмно, чем расстрелить несколько миллиардов на этом проекте.
А, ну, да, то есть вы полагаете, что будет построен мост и не будет к нему подъездных путей?
Я сильно сомневаюсь, что в текущей ситуации мост будет построен в обозримое время. Тут же что еще интересно. Вот у нас есть большая дискуссия о том, работают ли санкции или нет. Но задумайтесь вот о чем. Из-за санкций с крымскими подрядчиками не работают страховые фирмы. Мне сегодня юристы сообщили, что общее число компаний, которые отказаны в перестраховании, 2000. 2000 всяких инфраструктурных проектов не могут перестраховаться на Западе. Это очень много, и это очень важно, потому что любой бизнес, связанный с риском, склонен страховаться. То есть это, понимаете, это все идет по цепочке. Рано или поздно все будет ясно. То есть компания «Рога и копыта» выиграла тендер, окей, но поставили ей рельсы, крупная известная компания, поставила строительную технику, крупная компания, поставила рабочую силу, крупная компания. И не в этом, так в следующем пакете санкций это всплывет.
Кстати, вот смотрите, Максим, значит, пресс-служба заказчика проекта ФЭКУ Упердор Тамань, вот так сложно называется, сделала такое заявление, что санкции США в отношении российских компаний, Российской Федерации, ведущих деятельность в Крыму, не влияют на ход строительства Крымского моста. А вот в эти санкции, например, там попали Институт стройпроект КАРС, Крымская железная дорога, дорога и компания Крымские порты. А вы как прокомментируете такое заявление?
А вот задумайтесь о том, влияет или не влияет. Смотрите, в России есть один монополист, который владеет всеми железными дорогами страны, РЖД, Российские так. железные дороги. Но после присоединения Крыма, они же крымские железные дороги не вошли в структуру РЖД, то бишь сама РЖД не хочет попасть под санкции. Идем дальше. Есть Роскомфлот, кто управляет всеми государственными портами в России. Но...
Это монополист такой, да, Максим? Я просто хочу... Ему принадлежат фактически все предприятия, да, которые портами управляют.
Но крымские порты Роскомфлот себе не взял. Они выделены в отдельное предприятие, это порты Крыма. Угу. То бишь мы видим, что большие российские компании, которые работают с международными рынками капитала, с облигациями, котируются на иностранных биржах, не хотят лезть в эту штуку. Они просто саботируют процесс. И поэтому украинскими портами в Крыму сейчас руководит Шарашкина контора, зарегистрирована местными республиканскими властями.
Угу. То есть вы думаете, это все тоже боязнь санкций? Такие? Максим, скажите, пожалуйста, а вот опять-таки немного уходим от темы нашей программы, но хотелось бы услышать ваше мнение. Дело в том, что вот крымские так называемые власти, они обещают там запустить круизную линию между Крымом, Кавказом и Турцией. И вообще, есть ли, может быть, есть альтернатива морскому сообщению между Российской Федерацией и Крымом? Ну, вот и, может быть, и нет необходимости там строить подъездные пути, поэтому ничего так и не происходит. Все будет по морю доставлять.
Нет. Ну, во-первых, по круизам. По круизам это блеф, это ерундистика, этого не будет. Дело в том, что круизный рынок международный крайне монополизирован огромными европейскими и американскими монстрами, ну, типа Caribbean. Вот. И они еще в 2014 году отказались от захода в порты Крыма. Они это делают не столько по двум причинам. Первое, конечно, понятное дело, все, кто работает с Америкой, не хотят нарушать американские санкции, потому что Америка слишком большой важный клиент. Второе – страхование. Страхование очень важно, ведь на пассажирских лайнерах ездят пассажиры. Их перевозки страхуются.
Вы знаете, Максим, это вот на каких-то таких других лайнерах ездят пассажиры, наверное. А вот на тех самых, значит, рейсах, которые были, например, в 2014 году, которые российские власти организовали по линии Анапа-Ялта, там курсировал теплоход, в нем было 250 мест, да, а заполняемость была всего лишь 35 человек. Это не мои слова, это сказал Виктор Алиерский, заместитель министра транспорта Российской Федерации. Поэтому, ну, может быть, там и страхование это не нужно.
Это же не настоящий круизный лайнер, это просто пассажирские перевозки. Пассажирские перевозки из России в Крым могут осуществляться. Но западные туристы туда не поедут не потому, что они так боятся украинских или американских санкций, а потому что страховая просто-напросто не расторгнет страховку.
Ну, смотрите, они также анонсировали, что будут заходы и в Стамбул. Вот это-то возможно или нет?
А нет. Во-первых, нет такого направления туризма из Турции в Украину, кроме секс-туризма. Что они из нашей природы не видят, что есть у себя. То есть, а турецкие суда, такие же, как и западные, они обслуживают американских и немецких и прочих европейских пенсионеров. И страховая никогда не разрешит им зайти в незаконный порт. Окей, а если украинские пограничники арестуют это судно с пенсионерами, который потом зайдет в Одессу, или по украинскому иску арестуют в Болгарии, или еще где-то.
Понятно, то есть это сами владельцы не рискнут заходить в Крым. Максим, еще один вопрос. А вот транспорт, такое вот как бы грузовое сообщение, оно может, ну, может быть, действительно к Крыму и нет, российским властям и нет необходимости строить этот мост, они все могут решить просто с помощью морского сообщения между там Россией, Краснодарским краем и аннексированным Крымом?
Это возможно, для этого нужно им вложить очень много денег в паромную переправу, расширить и с украинской, и с российского берега подъездные пути. Они же не рассчитаны на такой бардак, который там сейчас.
Ага, а подъездных путей опять-таки нет. Да, я понял, а подъездных путей снова-таки нет. Получается.
Ну, допустим, железная дорога, она же там, вы же знаете, наверное, в Керчи, одноколейная, подходит по переправе. То есть, а строить вторую колею, ну, это, не знаю, где-то 5 миллионов примерно долларов, ну, грубо говоря, за километр до Симферополя.
Сколько? Подождите, 5 миллионов долларов за километр?
Ну, это строим железная дорога.
Железная дорога. Понятно. Хорошо, спасибо. Максим Гардус, эксперт транспортной отрасли, журналист был на прямой телефонной связи с нашей студией. А дальше мы продолжим обсуждать, почему же не нашелся подрядчик для строительства подъездных путей к Керченскому мосту на всей большой территории Российской Федерации в программе «Радио Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, а на прямой телефонной связи с нашей студией Александр Кава, экс-заместитель министра транспортной инфраструктуры Украины и эксперт транспортной отрасли. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, ну смотрите, да, вот сегодня обсуждаем то, почему в Российской Федерации не нашлось желающих строить эти подъездные пути к Керченскому, так называемому Керченскому мосту. Подъездные железнодорожные пути. Хотя вот строительство автомобильных подъездных путей нашелся подрядчик, это некая ЗАО-ВАТ. Ну, у меня к вам, мы уже тут проговорили с Максимом Гардусом немного, почему так происходит. А ваше мнение, почему не нашлось подрядчика?
Ну, я думаю, что процесс поиска подрядчика еще не завершен. И учитывая то, что срок строительства моста железнодорожной части отложен там до 2019 года, я думаю, что времени еще более чем достаточно для того, чтобы выполнить необходимый объем работ. Тем более, что железнодорожные подходы и с одной, и с другой стороны, они имеют относительно небольшую протяженность. И большая часть работы, она связана не с прокладкой нового пути, а с укладкой вторых главных путей на однопутных участках, что стоит гораздо меньше, чем строительство с нуля нового направления.
Александр, расскажите, а вообще сколько стоит построить 1 километр железнодорожных путей? Ну, средняя цифра.
Ну, опять же, усреднять очень некорректно будет, поскольку цена зависит от объема земляных работ, которые нужно выполнить, от качества грунта, который находится в месте проложения железной дороги, а также от скорости, за сколько, какая максимальная скорость должна быть.
Ну, конечно, у состава, да? Ну вот смотрите, хорошо, я нашел такие данные. Значит, этот участок проектированием и строительством железнодорожных подъездных путей к Керченскому мосту занимается по решению правительства России компания «Российские железные дороги». Это информация 2015 года. По этому проекту необходимо построить 86 километров главных путей, 32 километра вспомогательных путей, 214 строительных переводов на станциях и новую станцию Тамань-Пассажирская. Это строительство уже якобы началось в 2015 году, но напомню, это информация 2015 года. Вот за 86 километров главных путей, да, предлагают 17 миллиардов рублей. Это 250 приблизительно миллионов долларов. А это адекватная сумма?
Да, это адекватная сумма. И, в принципе, что касается подхода со стороны Краснодарского края, он строится с 2014 года, и в сети очень много фотографий и видео, которые показывают, какой объем работы уже выполнен по состоянию на сейчас.
Угу. Хорошо, то есть вот сейчас речь шла, получается, что тогда? Только о строительстве подходов на территории Крыма?
Да, о подходе в районе города Керчи и обход города Керчи и строительство станции Керчь-Южная.
А, вот это Керчь-Южная. Значит, получается, это то, что анонсируется. Это участок новой железнодорожной линии, который должен пройти там по северо-восточной части полуострова от Керченского пролива до станции Багерово. Проектируемые подходы представляют собой двухпутную железнодорожную линию протяженностью 18 километров. Развернутая длина укладываемых путей 47 километров. В чем отличие протяженность 18 километров и развернутая длина укладываемых путей?
Ну, это значит, что есть станции, есть двухпутные участки, а протяженность развернутых путей, она как раз включает все двухпутные, трехпутные участки, которые будут на линии.
Понятно. То есть это как бы длина общая, да, а то все пути посчитали, вот получилась такая общая протяженность 47 километров. Кстати, эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге связывает отсутствие заявок с тем, что строительные компании избегают больших национальных строек в Российской Федерации, так как всегда существует риск того, что работы будут, ну, не будут оплачены. Все, что связано у нас с Крымом, как с той же Олимпиадой, потом просто не заплатят зарплаты по причине патриотизма, отсутствия денег или еще какой-то глупости. А если вы следили вообще, насколько идет финансирование вот этого проекта по строительству Керченского моста с задержками, без задержек и так далее?
Сложности финансирования данных проектов, то есть много публичной информации нет. Вот проект реализуется в те сроки, которые были установлены. Я бы не хотел давать какие-либо политические оценки этому проекту.
Понятно. Александр, тогда такой вопрос. Смотрите, еще, да, то есть, как вы считаете, когда найдут-то, при каких условиях найдут подрядчика этого моста? То есть, вот что в этом конкурсе не так? Или это связано не с конкурсом?
Я думаю, что времени еще более чем достаточно для того, чтобы определить подрядчика по этому проекту.
Спасибо. Александр Кава, эксперт в транспортной отрасли, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Есть у нас еще одно мнение. Это мнение украинского политолога, главы национальной антикризисной группы Тараса Завгороднего о том, что на самом деле Крымская железная дорога не имеет никакого экономического смысла. И, наверное, поэтому так долго не строятся эти подъездные пути к так называемому Керченскому мосту.
Мнение.
В нынешней ситуации Крымская железная дорога обречена на вымирание, потому что максимум, что она сейчас способна делать, это перевозить грузы между городами, то есть такие электрички. Какие грузы она может перевозить? Максимум, даже если они построят мост, главная функция железной дороги будет все-таки не гражданская, а военная, потому что России сейчас нужно удешевлять свои перевозки военных. Если рассматривать ее с точки зрения части экономики России, так это является тупиковой веткой. А куда дальше ведут эти рельсы, условно говоря, если они с России завозят, предположим, продукцию? А максимум, что они могут использовать, это в качестве импорта какой-то продукции с материковой России, вот и все.
Мнение.
Ну вот и все, в принципе, я мог бы сказать и про нашу программу. На самом деле эти вот боязнь санкций, она связана не только с Керченским мостом. Например, инжиниринговая дочка Ростехно, Технопромэкспорт, из-за задержек с поставкой турбин достроит тепловые электростанции в Крыму к середине 2018 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Ну, в общем, строительство откладывается на полгода. Вообще, мы в последнее время привыкли вот уже за 2,5 года слышать из Крыма новости будущего времени. Обещают, построят, но все это в будущем. А что будет в настоящем, знает радио «Крым Реалии». Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся.